Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, это «Около спорт», 18 часов 6 минут, у микрофона Петр Кузнецов. В ближайший час о том, как прошла очередная спортивная и околоспортивная неделя. Смотрим на результаты по традиции текущие. Премьер-лига России, 25-й тур, завершен матч ТОС на Урал 2-2. Сегодня они сыграли, сейчас идет второй тайм. Локомотив Ростов по Матч ТВ, Локомотив лидер чемпионата, выигрывает со счетом 1-0. И в 7 вечера Анжи Спартак. О нем подробнее во второй части «Около спорта» расскажем, как правильно и на кого сегодня лучше поставить. Дальше. Второй тайм в матче Арсенал-Саутгемптон. Это уже английская премьер-лига. Арсенал выигрывает 3-2. Судя по всему, жарко у Арсенала дома. И 18:30 Челси-Вестхэм. Буквально через 23 минуты начинается этот матч. Реал-Атлетико. Перерыв. Реал пока не может забить. 0-0. И Валенсия-Эспаньол закрывают сегодняшний 31-й тур в премьере испанской в 21:45. Завершен матч Торино-Интер 1-0. Интересно, Манчини на этом матче или какой-то другой сегодня посетит. Наполи-Кьева 2-1. Наполи выиграл. Завершен матч. Сегодня Удинеза-Лацио. Очень, кстати, советую. В 7 вечера, как раз через час после завершения «Около спорта». И в 21:45 Милан-Сассуоло. Как-то так. Ну и, конечно, хоккей, Кубок Гагарина, полуфинал. В эти минуты ЦСКА, СКА, второй период. ЦСКА проигрывает питерскому СКА со счетом 0-2. Матчи серии 5-4, 0-2, 2-5, 2-1, 1-0. То есть сейчас ЦСКА выигрывает в серии пока еще со счетом 1-3. 3-1, соответственно, в пользу ЦСКА. И вот сейчас в Петербурге играется пятый матч. Еще раз питерский СКА, ожидаемо, я думаю, выигрывает со счетом 2-0. Но все-таки матч не завершен, идет второй период. Можно предположить, что ЦСКА сегодня может оформить победу в серии. И напомню, что до этого в четвертом матче СКА не смог забить впервые за 2 года. ЦСКА тогда выиграл 1-0, и голкипер ЦСКА Ларс Юхансон, он второй вратарь, который официально второй вратарь, получается, который заменил основного Илью Сорокина. Так вот, Юхансон отразил 29 бросков и оформил таким образом, как это мы называем у нас в хоккее, «shutout». И этот матч со СКА стал первым, когда Юхансон вышел в стартовом составе. Ну, вот так вот тренерский штаб угадал и отстоял на ноль. Отстоял на ноль в матче с петербургским СКА, таким образом принеся победу ЦСКА. И, казалось бы, на сегодняшнюю игру ЦСКА оставит Юхансона, вот этого официального второго вратаря, да, у которого пошло, у которого выдал сухарь в предыдущей игре. Но в итоге ЦСКА выставляет сегодня Илью Сорокина. В общем, за 10 минут до этого пятого матча серии СКА-ЦСКА, который играется в эти минуты, мы с Алексеем Шевченко из проекта «Держи передачу» и «Спортэкспресса» попытались похоронить петербургский СКА. И вот что из этого вышло. Перед серией, когда узнали, что СКА с ЦСКА будет играть, ты написал, что счет будет 4-1 СКА.
Да.
Скажи, пожалуйста, что пошло не так в этой серии, почему ЦСКА сопротивляется?
Я написал счет 4-1, потому что надо какой-то было счет написать. Сегодня я пожелал обеим командам вылететь, но, к сожалению, это невозможно. Не пошло не так, внезапно выяснилось, что у СКА главный козырь исчез, это нападение. Нервничает, психует Ковальчук, ему 15 апреля 35, и он, видимо, старость нахлынула на него. И не смогли, Олег Жаров не смог разобраться с этой вязкой, нудной защитой ЦСКА, которую невозможно смотреть в матче команды. Сейчас преимущество в серии у ЦСКА 3-2, и у них такое ощущение, что они сегодня могут закончить, потому что, ну, оборона действительно очень крепкая у московского клуба, а Здоров еще жалуется на то, что ребята устали у него на Олимпиаде. Ну зачем же ты тогда в собирал базовый клуб сборной, ты что, не знал, что они устанут, если ты их так будешь мучить? И вот эти все всякие отмазки нелепые привели к тому, что сейчас ЦСКА идет 3-2, и буквально вот, ну, каждый матч там предсказать невозможно, но вот за 10 минут до начала игры я скажу, что фаворита нету. Я просто буду готов морально к любому результату, неважно, кто победит.
Юханссон или Сорокин, насколько это ключевое будет сейчас решение, выбор вратаря у ЦСКА на этот матч?
Сегодня играет Сорокин, и вообще, конечно, этим поступком, то, что поставили Юханссона, он сыграл на ноль, а Игорь Никитин сам себя поставил в небольшой тупик, потому что, ну, как убирать человека, который сделал сухарь, странно. Но есть первый номер, а им является Илья Сорокин. Логично. Все-таки сегодня сделал выбор в пользу Ильи Сорокина. Я не думал, что это будет ключевой момент. Все-таки Юханссон никогда не славился такой особой стабильностью. Он играл мало, но вот так, чтобы стабильно он мог там 4 сухаря подряд. Такого за ним не водилось. Будет играть Сорокин, но сегодня не играет Капризов. Сегодня не играет Мэтт Робинсон, лидер ЦСКА по блокированным броскам. Он в прошлой игре там чуть ли не 20-ка заблокировал бросков. И я думаю, что это отчасти и все формулировки такие, типа, дали отдохнуть. Я думаю, что ЦСКА где-то в подсознании уже готов к 7-му матчу, и не будет ничего страшного, если ЦСКА выиграет.
Это Алексей Шевченко, 48-й, мне пишет, что ЦСКА СКА идет в МСК на арене ЦСКА. А, я сказал, в Петербурге, да? Нет, они играют... Да, конечно, ЦСКА горит у себя дома, извиняюсь. Да, ЦСКА сейчас играет на арене ЦСКА у себя дома и проигрывает по-прежнему 0-2 петербургскому СКА. Скорее всего, серия все-таки в Петербург переезжает. Спасибо, 48-й. Вы присоединяйтесь, комментируйте, поправляйте, не соглашайтесь с нашими экспертами. Напомню, наши координаты +7 925 48 948. Далее Telegram, если удобно, говорит МСК, бот латиницей в одно слово. Пишите через Twitter, говорит МСК после собаки. Это Twitter официальной радиостанции «Говорит Москва». Но чтобы там не засорять своими спортивными мыслями ветку, пишите в отдельный Twitter после собаки. Также пишите «Около спорта» и не забывайте про нижнее подчеркивание. О текущих событиях поговорили, давайте теперь пройдемся по неделе.
Валерий Георгиевич, что за мотивация?
Мотивация плохая. Создали 15 моментов.
Почему играет у вас в команде Ипсон и Кореок?
И Кореок? Ипсон?
Что
это?
Кореок сегодня лучше. Хорошо.
Не
а
может,
почему
он не может играть?
Потому что ему Фалькао к нам не приедет.
Обзор недели.
В российском футболе эта неделя началась с увольнения Игоря Шалимова из Краснодара. Вот так неожиданно именно на этом этапе за 6 туров до конца чемпионата, не после провала в Лиге Европы, не после вылета Краснодара из Кубка России, не после суперсерии блистательной из 4 поражений прошлой осенью, а вот сейчас рискованно. Решил встряхнуть Галицкий, но итоговая таблица покажет. Есть ощущение, что Галицкому просто с акциями «Магнита» как-то не совсем было до Краснодара одно время, последнее время. А вот сейчас, когда он скинул бизнес, как известно, появилось больше времени. Он сам сказал, что хочет сосредоточиться именно на клубе и на академии. Так вот, взял и воспользовался, получается, ничейным результатом Санжи. Напомню, что неделю назад Анжи забил Краснодару на последней минуте и счет сравнял. На следующий же день Шалимов был уволен. «Около спорт» попросил комментатора Константина Генича попрощаться с шалимовским Краснодаром.
Те полтора года, что Игорь Михайлович отработал в Краснодаре, были как и хорошие откровенные моменты, были откровенно провальные. И мне кажется, по большому счету Краснодар при Шалимове не стал хуже, но он, к сожалению, не стал лучше. То есть, если команда топчется на месте, то, наверное, руководство, которое вкладывает личные деньги, а Краснодар клуб частный, оно вправе принимать вот такие судьбоносные решения. Может быть, это решение немножечко запоздалое, может быть, преждевременное. Кто знает, это только руководство может решить, потому что шаг достаточно рискованный. Но при этом при Шалимове, повторюсь, были действительно матчи яркие, за которые не стыдно. Но если посмотреть результаты команды при Игоре Михайловиче, то все-таки и вылет из Лиги Европы, и вылет из Кубка, и не самые удачные серии в чемпионате, они характеризуют, наверное, команду не с лучшей стороны. К сожалению, придерживаясь определенной стилистики, Краснодар не нашел никаких новых векторов, чтобы развиваться не только как клуб, но и развиваться как футбольная команда. Я не думаю, что это сильный репутационный удар по так скажем, имиджу Игоря Шалимова. Может быть, команда следующая, которая захочет его пригласить, там, проанализирует его работу в Краснодаре. Но надо понимать специфику работы в этом клубе и специфику работы с Сергеем Николаевичем Галицким. Поэтому я думаю, что никакой крест ни в коем случае на Шалимове ставить не стоит. Все-таки Краснодар придерживался определенного направления, единственного направления, которое задает клуб и его владелец. И, может быть, в этой узкой дороге более разнообразный футбол показывать было сложно. Я не думаю, что такие же жесткие требования по стилистике могут быть в каких-то других командах. Я не исключаю, что на Шалимова может быть спрос в дальнейшем в чемпионате России.
Ну и пока это увольнение сработало на все 100, накануне Краснодар в Петербурге переиграл «Зенит» со счетом 2-1. В итоге с Шалимовым Краснодар провел, получается, 66 матчей. Я думаю, что статистика, она вам многое скажет. 30 побед, 19 ничьих, 17 поражений. Новым тренером будет Мурат Мусаев, тренирующий сейчас молодежку Краснодара. То есть Галицкий вот эту линию свою продолжает. Шалимов тоже был в свое время, напомню, переведен из молодежки в основной Краснодар. Потому что Галицкому очень важно доводить свою молодежь до основного клуба. Соответственно, доводить должен тренер, поработавший с этой молодежью, знающий эту молодежь и плотно взаимодействующий с академией. То есть, так, знаете, помимо выращивания своих футболистов, выращиваются и тренеры. Но Мусаев будет главным тренером только в следующем сезоне. У него нет соответствующей лицензии. А доводить этот чемпионат до ума будет Олег Фоменко. Он исполняющий обязанности, и он был в штабе Шалимова. Вот интересно, если сейчас Фоменко доведет Краснодар, ну, я не знаю, сделает Краснодар, например, вторым. Все равно по Мурату Мусаеву будет принято. Это уже решение принято окончательное по Мурату Мусаеву. Но всяко, я думаю, Олег Фоменко будет с ним работать в одной команде. Дальше Лига чемпионов. Не проходим мимо главного европейского футбольного турнира. Там начались четвертьфиналы, и мы начнем с самой предсказуемой пары. Это, на мой взгляд, Барселона-Рома. Итальянцы приехали на Камп Ноу сидеть и выжидать, и со слабой надеждой на плохое самочувствие Лионеля Месси они туда приехали, потому что Месси пропустил оба матча сборной Аргентины из-за таинственной травмы и начал матч чемпионата Испании против Севильи на скамейке. Все это было как раз до игры в Лиге чемпионов с Ромой. Но в итоге в игре против Ромы Месси был уже в порядке, тем не менее ветеран Барселоны Андрес Иньеста после матча с Ромой сказал, что в первом тайме Рома не позволяла владеть Барселоне мячом. И, видимо, так увлеклась этим владением, что забил себе первый гол, а потом и второй. Два автогола в четвертьфинале Лиги чемпионов. Ну, это мощно. Еще и получается, что в день смерти Курта Кобейна. В итоге 4-1 победила Барселона, и в Рим можно спокойно отпускать выпускников Академии Барселоны. Рома и так в этом сезоне прыгнула выше головы, пройдя в таком ужасном для себя сезоне, опять-таки, в четвертьфинал Лиги чемпионов, да. А далее тоже более-менее предсказуемая пара Севилья-Бавария. 2-1 немцы выиграли в гостях. Очень комфортный задел при этом перед домашним матчем. Тренер Баварии Юп Хайнкенс стал первым тренером в истории, который выиграл 12 матчей Лиги чемпионов подряд. Уникальное достижение, но старик после матча сказал, что если Бавария хочет выиграть Лигу чемпионов, нам надо прибавлять. Далее матчи, которые мы уже разберем с экспертами, и начнем с игры Ювентус-Реал 0-3. А Ювентус получил уже на первых минутах гол и, собственно, рассыпался. Криштиану Роналду сделал дубль, забив волшебный мячик ударом через себя. Ему аплодировали даже после этого трибуны с болельщиками Ювентуса. На что король футбола Златан Ибрагимович на следующий же день ответил в соцсетях следующим образом. «Пусть попробует также забить 40 метров через себя». Но здесь отсылка к товарищескому матчу, помните, да, сборной Швеции против сборной Англии, когда Ибрагимович забил, ну, наверное, один из лучших голов этого века. Наверное. 40 метров через себя. Немножко подпортил этот гол статус все-таки встречи, она была товарищеской. Но вернемся к несчастному Ювентусу, который крут только, получается, в своем национальном чемпионате, а в Европе превращается вот в такое подобие тряпки. Комментатор Нобель Арустамян, открытый болельщик Ювентуса, разбирает в околоспорте невнятную игру своей любимой команды.
Мне кажется, если брать матч, который был во вторник, то, конечно же, Реал показал свой уровень. А что касается Ювентуса, то, конечно, Ювентус очень сильно деморализовал первый гол, который был забит на третьей минуте, и, конечно, это повлияло на ход матча. Почему он был пропущен Ювентусом? Ну, как бы это ни звучало парадоксально и грустно для команды, которая делает исторически ставку на оборону из-за игры в защите. То есть настолько были детские ошибки, ну, детская ошибка в конкретном случае. Собственно, поэтому Ювентус пропустил первый мяч. Что было дальше? Дальше Ювентус пытался забить, Ювентус постарался создать моменты, моменты возникали, но вот как раз-таки то, что Ювентус не забил, здесь в том числе и разница между, например, Криштиану Роналду и Паулу Дибало. Дибало имел свои шансы, стандарт, например, но он их не реализовал. Криштиану Роналду имел два не самых очевидных момента, он их сумел превратить в голы. Ну, а что касается второго забитого мяча, то здесь то же самое. Игра плохая в обороне, ошибка Киелини. Собственно, Ювентус поговорил о том, что лучшее, что было у Ювентуса исторически и в этом сезоне, не сумело себя проявить. То есть оборона сыграла ниже своих возможностей, и поэтому уже в последние дни в итальянских СМИ активно пишут о том, что Ювентус летом затеет революцию в обороне и будет ее обновлять, делать ее более сильной и, самое главное, молодой. Если был бы финал, сыграл бы Ювентус по-другому, ну, Ювентус, наверное, мог сыграть по-другому. Собственно, он пытался играть по-другому. Например, в Кардиффе, в финале Лиги Чемпионов прошлого сезона, не вышло. Поэтому, действительно, матч в Турине, именно 1/4 финала, это много нюансов, много обстоятельств, потому что, в принципе, час игры, который был до второго пропущенного мяча, был более-менее равный, и моменты Ювентуса были. Ну вот класс исполнителей и второй шедевральный гол Роналду, собственно, окончательно деморализовал Ювентус и, собственно, показал, что Реал на данный момент сильнее.
Реал проходит дальше. Генеральный директор Ювентус Беппе Маротта сказал, что Массимилиано Аллегри, главный тренер Ювентуса, на 100% останется тренером в следующем сезоне. Ну, тренером Ювентуса, естественно. Ну, вратарю Юве Джан Луиджи Буффону все-таки придется завершать эту карьеру без чемпионата мира в России и без Кубка Лиги Чемпионов. Не на этой планете, Джан Луиджи. А Пауло Дибало действительно казалось, что он не входит даже во второй дивизион претендентов на золотой мяч после эпохи Месси и Роналду. Какой тут золотой мяч? Да скорее Де Брюйне получит, чем Дибало. Кстати, получается, что, учитывая проход Реала и Барселоны, ну да, согласитесь, да, мы вот сегодня, в воскресенье, мы даже чуть раньше, когда они играли, 5-6 апреля, мы можем фиксировать проход Реала и Барселоны. А они могут встретиться в полуфинале лиги. Напомню, что это определяется жеребьевкой отдельной. И если жребий их сведет в полуфинале Лиги Чемпионов, то получается, что Реал и Барселона сыграют между собой трижды за 13 дней. То есть это будут две игры в лиге и одна игра в Ла Лиге, она состоится 6 мая. Хорошо, разгром Юве Реалом, допустим, можно было угадать, но то, что сделал на следующий день Ливерпуль, вряд ли могло присниться даже Юргену Клоппу. 3-0 разгром Манчестер Сити. Манчестер Сити, который делает всех в Англии, на этой неделе в Лиге Чемпионов был похож на валежник. Ну и на самом деле и накануне они упустили возможность оформить официальное чемпионство, ведя со счетом 2-0, Манчестер Сити проиграл Манчестер Юнайтед 2-3. Такая худшая неделя Пепа Гвардиолы в Англии, это точно. Но так сыграть, ну, Клопп один из самых неудобных тактических соперников Гвардиолы. Но так сыграть против Гвардиолы, чтобы не позволить его команде нанести ни одного удара в створ, ну, это фантастика. Игру Ливерпуля и Манчестер Сити в Лиге Чемпионов, то есть за пределами английского чемпионата, это важно, анализирует комментатор АПЛ Денис Казанский.
В игре Пепа Гвардиолы каждая деталь имеет невероятное значение, потому что весь футбол Гвардиолы заточен на тактическую схему. И в этом матче, как мне представляется, он немного проиграл сам себе, потому как выбор Илкая Гюндогана стартовый состав Антони Рахима Стерлинга привел как раз к катастрофе. Потому что у него одновременно на поле оказалось 4 одноплановых футболиста. И в средней линии. И как раз это, мне кажется, сломало все планы на тот тактический футбол, который хотел сделать Гвардиола, и помогло сильно Ливерпулю. Стиль Ливерпуля, пожалуй, единственный и правильный, который может быть конкурентоспособен в матчах с Сити. Я имею в виду то, что это постоянный прессинг, и это как раз игра не глубокую своих ворот, как часто играют против Гвардиолы и страдают команды, а как раз наоборот, шашками нагло и вперед, и поддавливать, и заставить футболистов, особенно защитников, которые Гвардиола часто начинают атаку, думать совсем о другом, о том, как просто лупить мяч подальше. То же самое касалось и вратаря, который тоже большой элемент в тактическом построении Гвардиолы, и мы видели, как часто ошибался Эдерсон под таким прессингом. Поэтому вот такая контр-игра, очень хороший прессинг, это то, что принесло удачу Клоппу. Он невероятно рисковал, потому что как раз если ты таким образом играешь против таких команд, как Сити, то ты можешь нарваться на большие проблемы, но это принесло удачу в январе, когда Ливерпуль обыграл со счетом 4-3 в таком фестивальном футболе на Энфилде по Гвардиолу. И мы видим, что второй раз тоже Гвардиола спотыкается именно на таком футболе, который показывает Ливерпуль. Но плюс, конечно, в такой игре должны выдать матч своей жизни футболисты. И у них это получилось. И прежде всего это касается, на мой взгляд, Оксфорда Чемберлена и Роберто Фирмино. Они провели великолепный матч, наверное, Джеймса Милнера. Потому что все остальные играли на своем привычном уровне, а вот эти ребята провели просто волшебный матч, и их форма, их настрой сильно помог Ливерпулю.
Игроком недели в Лиге Чемпионов стал как раз нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. И Лига Европы. Успеем Лигу Европы обсудить. Влетел ЦСКА в Лондоне Арсеналу 1-4. Игра была веселой. В гостях мы играем в более атакующий футбол, это сказал Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА, еще перед этой игрой, но темп Арсенала — это не темп Лиона, всем уважение, который ЦСКА прошел в 1-8, и ЦСКА просто не справился, очень увлекся атакой и открытым футболем, в итоге получился провал и в полузащите, и в защите 4 минуты. Арсенал, на самом деле, чудом не забил 7-8 мячей. Давайте послушаем Олега Карнаухова, он бывший игрок ЦСКА и сейчас ведущий на клубном канале ЦСКА, о том, что его любимый клуб сделал не так в Лондоне.
Ну, стоило бы ЦСКА играть в таком же темпе, как Арсенал, ну, естественно, Арсенал предложил этот темп, и ЦСКА должен был под него подстроиться. Потому что от России изредка проходит именно в таком темпе, который привычен для Арсенала и не совсем привычен для армейцев. К сожалению, для наших игроков вовремя не смогли построиться под этот темп, и первый темп получился таким, как он и вышел. Хотя были очень хорошие атаки, и Арсенал не та команда, которая играет в обороне безупречно. У армейцев создавали очень много моментов, было очень много качественных подходов к воротам, которые могли завершиться голом, но здесь уже индивидуальное мастерство не подводило наших игроков, они не смогли реализовать то, что они создавали. Что касается ответного матча, ну, безумно тяжело, понятно, что результат, так сказать, немного ошеломляющий для всех болельщиков ЦСКА, но если отбросить все эмоции, то я думаю, что именно болельщиков ЦСКА, то игра получилась очень интересной, и я думаю, что все получили удовольствие от именно самой игры, и кто играл в другой манере, в закрытой манере, стал около своих ворот и пытался отбываться. Во-первых, неизвестно, как закончится бы тот матч, и такого наслаждения многие болельщики бы не получили. Ответ на матч, я думаю, что армейцы, в любом случае, при своих зрителей полный стадион придет, тоже должны показать хороший футбол, во всяком случае, страстный, с сердцем, и отыграть, и, конечно, будет чрезвычайно сложно, но, как говорится, чем черт не шутит. Надо хотя бы попробовать, а там что будет, то будет.
Италия Карнаухов. Изменились результаты в матчах Реал Мадрид-Атлетико. Мадрид открыл все-таки счет во втором тайме. Реал Атлетико 1-0. И ЦСКА забил СКА. Сейчас счет на ЦСКА-арене. ЦСКА проигрывает по-прежнему в пятом матче серии 1-2, но вот до этого момента СКА вел 2-0. Итак, ЦСКА-СКА 1-2, ну и Локомотив-Ростов. Матч завершен, Локомотив выиграл со счетом 1-0. После перерыва продолжим.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеешься. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
Добро пожаловать, если только что к нам подключились. Это «Около спорт». Меня зовут Петр Кузнецов. Плюс 7-925-48-948. Это СМС, Телеграм, МСК, бот. Все это в одно слово. Так вы пишете нашему боту в Телеграме. Ваше сообщение моментально попадает в ленту входящих. Еще один текстовый формат, предложенный вам. Твиттер говорит МСК. И Твиттер отдельный «Около спорта» после собаки «Около спорт» нижнее подчеркивание. Ну а «Около спорт» этот выпуск представлен крупнейшим порталом о ставках на спорт рейтинг букмекеров. Если вы начинающий игрок или капер со стажем, рейтинг букмекеров поможет разобраться в мире ставок на спорт. Обзоры 200 онлайн-букмекеров со всего мира, бонусы игрокам, конкурсы с рекордными призовыми. Сегодня в розыгрыше 1,5 миллиона рублей. И, конечно, прогнозы на спорт. Очень много прогнозов от самой звездной команды экспертов. И вот они. Генич, Бубнов, Павлюченко, Валуев, Чеквитадзе, Титов, Калиниченко, Бышевец, Ловчев, Андронов, Бадюков, Картавый, Ник, Александр Григорян. Стихи почти. Сегодня мы узнаем, какие прогнозы на матч «Анжи-Спартак» в 25-м туре российской премьер-лиги предлагают нам эксперты рейтинга букмекеров. Напомню, уже в 7 вечера начнется эта игра. В 7 вечера «Анжи-Спартак», матч ТВ показывает. Итак, экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу. Егор Титов уверен, что если бы играли команды в Москве, то можно было бы спокойно ставить на «Спартак». Но здесь «Анжи» будет всеми правдами и неправдами цепляться за результат. Если этого не делать, то можно вылететь даже напрямую из премьер-лиги. А здесь «Спартак» — серьезный раздражитель, соберутся болельщики, плохо играть просто нельзя. Но и «Спартаку» нужно выигрывать, чтобы та конкуренция, которую удалось навязать «Локомотиву», поддерживалась. Поэтому Егор Титов ставит на тотал больше 3 мячей с расходом. Если вы капер со стажем, вы знаете, что такое расход. Главный тренер команды «Лучэнергия» и также эксперт рейтинга букмекеров Александр Григорян думает, что здесь логически надо было бы прогнозировать ничью. Но что-то Александру подсказывает, что все-таки ее не будет, что победу одержит или «Спартак», или даже «Анжи». Поэтому он ставит на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1,89 от БК Фонбет. Комментатор чемпионатов России, Испании, Италии на каналах Матч ТВ, постоянный эксперт рейтинга букмекеров Константин Генич, мы его слышали в первой части программы. Он сделал прогноз на матч «Анжи-Спартак» такой. Он ставит на то, что красно-белые победят. Красно-белые — это «Спартак». Несмотря на то, что «Спартак» играет на выезде, он сильнее «Анжи», считает Генич. Осталось доказать это на поле. Не зря игроки «Крыльев» после игры говорили о том, что по игре «Спартак» сейчас лучшая команда в России. С «Крыльями» они играли в кубке, напомню. «Спартак» и прошел «Крылья», вышел на тостном. Так вот, давно «Спартак» не проигрывал в чемпионате, еще с августа прошлого года. Да? Поверим Константину Генчу. И он думает, что сейчас серия продлится. Можно сыграть «Спартак» с форой 0, но коэффициент не очень высокий. Эксперт рейтинга букмекеров предложил чистую победу «Спартака» за 1,81. Успевайте сделать ваши ставки на матч «Анжи-Спартак» и еще больше прогнозов на поединки Бундеслиги, премьеры, АПЛ прямо сейчас на портале «Рейтинг букмекеров».
Вы слушаете самую интеллигентную радиопрограмму
«Около...» Судья Продальная! Кончалки!
Сезон для «Зенита» полностью провален. И это слова не мои, это слова, хотя я к ним присоединяюсь, это сказал бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин. Напомню, что накануне «Зенит» проиграл Краснодару у себя дома 1-2. То есть тот самый 34-летний Мусаев одержал победу в дебютном матче над человеком, который делал в свое время Ман-Сити чемпионом Англии. Это я про Роберто Манчини. «Зенит» опустился на 5-е место, «Краснодар» поднялся на 4-е, и теперь «Зениту» нужно очень постараться, чтобы хотя бы залезть в тройку по итогам сезона. Напомню, все ваши возгласы, датированные октябрем 2017 года. Ну все, «Зенит» чемпион, а это говорили многие футбольные эксперты. «Зенит» чемпион, интрига только в матчах за бронзу-серебро. Могли бы мы предположить тогда, что «Зенит» будет бороться за третье место в чемпионате. Ну вот, вот так Манчини довел «Зенит». Победный мяч забил Виктор Классен. Он к нам приедет в составе сборной Швеции на чемпионат мира. А счет в игре открыл Олег Шатов. Напомню, в чем тут соль. Права на Шатова принадлежат «Зениту». В феврале он перебрался в Краснодар на правах аренды, потому что его просто уничтожал и гнобил Манчини. И просто Шатов мог угробить карьеру при Манчини в «Зените». Просто никакого, не то что даже путь в сборную, ну просто человек мог превратиться во второго Виктора Файзулина. Но Шатов заплатил штраф, то есть он на правах аренды играет, и чтобы сыграть против своей действующей, получается, команды, права на которую принадлежат, он должен платить штраф. Он заплатил этот штраф. Он заплатил штраф за свое участие в игре с «Зенитом». Это 10 миллионов рублей. И Шатов забил гол. И Шатов потом плакал. Это показали все камеры. Плакал не из-за травмы, которую он получил. Там ничего серьезного. Все нормально. Все подумали из-за травмы. Я плакал не из-за гола «Зенита» и не из-за победы. Просто я нашел в себе силы, молча и спокойно доказал самому себе, что еще могу играть в футбол, сказал Шатов. После матча у Манчини спросили, не заставил ли вас этот итог матча задуматься об отставке. Он сказал, что всегда борюсь до конца. Проблемы «Зенита» в нескольких факторах. Травмы ключевых игроков, как Корин, Кузяев, Мамана. Второе. Мы не можем забить гол. Если не забивает Кокорин, не забивает никто, приходится выручать защитникам, например, Ивановичу. «Я не заинтересован в неустойке от «Зенита», — продолжает Манчини. «Если я решу перестать быть главным тренером «Зенита», я так решу, не будет никакой неустойки. Я не заинтересован в деньгах «Зенита», — сказал Роберто Манчини после проигранного матча Краснодару у себя дома. У нас из Петербурга Федор Погорелов. Федор, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие москвичи.
Сегодня СМИ написали, что Манчини улетел в Рим на переговоры о работе в сборной Италии. Так ли это? Или это все инсайдерская информация, или это уже очевидность в Петербурге?
Что какая инсайдерская информация? Фотографии в интернете, он в аэропорту в Риме выходит.
А, да, я фотографии не вижу.
Квадро Азура, прекрасная сборная, все у них должно быть хорошо.
Ну, им можно только посочувствовать. Почему?
Почему же? В Петербурге, я думаю, эту новость восприняли с облегчением, потому что мы знаем прекрасно, что определенность лучше неопределенности.
Знаете, Федор, а мы, москвичи, за то, чтобы Манчини хотя бы этот сезон доработал в Петербурге, чтобы у вас...
Спасибо большое, дорогие друзья, до свидания.
Почему Манчини не убрать прямо сейчас, Федор? Как это сделали в Краснодаре до игры с «Зенитом»?
Скажем так, почему Манчини вообще в целом нужно было назначать? Я бы так формулировал вопрос. Очевидным образом, молодой человек не зарекомендовал себя как тренер нигде. Когда появились новости про Манчини в «Зените», скажем так, люди, немножко разбирающиеся в футболе, присвистывали от удивления. Да, человек везде уходил с конфликтом, человек везде лез в бутылку, человек везде после себя оставлял разрушенную раздевалку. И ни один игрок, кроме Балотелли, не вспоминает про Манчини добрым словом. А это, надо сказать, показатель. Балотелли все-таки вундеркинд невероятного таланта. Поэтому я думаю, что чего, сейчас, не сейчас, уже не важно, да, нас ждет кровопролитная борьба с Краснодаром за четвертую строчку, с учетом того, что «Спартак» с высокой долей вероятности выигрывает кубок, шестое место тоже, Лига Европейская, но все это не отменяет того, что выводы про сделанную работу прозвучат в мае, и у меня есть подозрение, что выводы эти будут неутешительные.
Ни при каких условиях, получается, ни при каких обстоятельствах он в «Зените» на следующий сезон не останется.
Слушайте, ну зачем мы обсуждаем сослагательное наклонение? Ребятушки, давайте обсуждать данность. У нас что дано? На встречу команды с болельщиками Манчини не пришел. Мне кажется, это показатель. На этой встрече президент клуба Сергей Александрович Фурсенко, человек, который, судя по всему, будет нести непосредственно ответственность за происходящее, использовал риторические обороты, которые прозвучали как попытка сделать Манчини крайним. Это же тоже показатель. Вот из этих наблюдений мы делаем далеко идущие выводы. Нам осталось 6 игр, потом расходимся, забываем этот сезон как страшный сон и смотрим в будущее с пролетарским оптимизмом, потому что там еще остается.
Вы упомянули Фурсенко. Судьба Фурсенко после вот этого провального сезона. Геннадий Сергеевич сказал, что Манчини и Чинквини фактически руководят «Зенитом», а Фурсенко сейчас в стороне.
ну, скажем так, они руководят все-таки селекционной составляющей, да, и когда Манчини, и Фурсикин случайно же на встрече сказал, что Чинквини покупал аргентинцев, а дальше Манчини начинает пинать Регони и Дриуси, больше Регони, меньше Дриуси, и это выглядит как уже совсем, скажем так, бардак в нашем футбольном драм-кружке. Поэтому судьба Сергея Александровича, естественно, будет определяться в одной газовой башне. Другое дело, что мы не знаем договоренности. Сколько попыток, Сергей Александрович? Одна или несколько?
Контактировал ли «Зенит» с «Спалит»? Что вообще говорят в Петербурге о возможных преемниках? Не Фурсенко, а...
Ничего не говорят. Надо отдать должное руководству Башкирии, которое подписало, сыграв на опережение, контракт с Симаком на еще два сезона. Я думаю, что Сергей Богданович не хочет возвращаться в «Зенит». Он прямым текстом сказал, что у меня никаких контактов никогда с Сергеем Фурсенко не было. Он действительно, он, скажем так, он игрок другого «Зенита». Он тренер другого «Зенита». Поэтому появление Симака, скажем так, я думаю, маловероятно. С другой стороны, после там великолепного интервью Сергея Богдановича Александру Головину на сайте sports.ru, оно, конечно, вызвало сеанс массового мироточения в Петербурге.
Спасибо. Федор Погорелов из Санкт-Петербурга. Мы поговорили о судьбе Роберто Манчини, о судьбе Фурсенко. Ну и, конечно, все-таки еще раз... Хотелось бы зафиксировать тот факт, что после смерти Константина Сарсани, человек, который очень много делал и решал в «Зените», ну, в данном случае в «Зените», вообще-то так можно сказать и про весь российский футбол, очень много можно говорить о том, сколько он дал и принес в русский футбол, как он его усовершенствовал и продолжал бы это делать. Но вот после этой трагедии все совершенно в «Зените» пошло не так. И это сразу же стало отражаться на результатах «Зенита». И очевидно, что Константин Сарсани был внутри тем... Это лишь догадки, да, просто даже вот внешние факторы, такие как те же результаты и последующие скандалы вот с этими отстранениями Шатова, Кокорина, возвращаю, не возвращаю, еще нужны аргентинцы, да мне не тех купили. Очевидно, что Константин Сарсани вот держал все эти многочисленные слои в «Зените». Все эти хозяйственные субъекты, все эти административные, в общем-то, скажем так, мирил непримиримое. И вот я считаю, что именно в тот день, или, по-моему, это был вечер, в тот вечер, в который, конечно, не хочется возвращаться, вот там «Зенит» в этом сезоне-то и закончился. Ну что, давайте мы вернемся еще к неделе. Есть очень два важных события, уже не из мира футбола. Самый титулованный биатлонист в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира, рекордсмен по числу побед на Кубке мира, муж Дарьи Домрачевой, 44-летний Уле Эйнер Бьорндален, все-таки на этой неделе официально завершил карьеру. Он созвал специальную пресс-конференцию, на которой, в частности, сказал, что на протяжении последних нескольких лет у него были серьезные проблемы со здоровьем. Мерцательная аритмия, это называется. Но он все это дело скрывал и выходил на старт. «Сейчас я хочу уйти по совету врачей и своей семьи, и я это сделаю», — сказал Бьорндален. В прошедшем сезоне он явно сдал и не сумел пробиться в состав сборной Норвегии для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, но он поехал туда с командой Беларуси, они заявили его как тренера, но понятно, что он поехал туда поддерживать, прежде всего, жену Дарью Домрачеву. «Около спорта» доверил проводы короля в прошлом белорусскому биатлонисту, и сейчас эксперту и, между прочим, кандидату в президенты Союза биатлонистов России Владимиру Драчеву.
Насколько предсказуемо, наверное, я бы так сказал, все ждали этого момента, но он все время оттягивал после Сочи. Он тоже мог закончить, но так как он был на вершине олимпийского подиума, все-таки выиграл спринт, он решил продолжить. И все-таки после не очень удачной Олимпиады, хотя и готовился к Олимпиаде, но не поехал в Корею. Все-таки правильное решение принял, что пора заканчивать. Давать даже, во-первых, дорогу молодым, и уже пора заниматься, наверное, своей жизнью, жизнью семьи. Спорт ведь это всегда такая жесткая и серьезная работа, когда ты практически находишься вне семьи, вне своих родных, близких, занимаешься только любимым делом. Поэтому пришло то время, когда он закончил. Место значения в мировом биатлоне, наверное, все понятно. Здесь один из лидеров, один из кумиров. Целая эпоха биатлона. Он еще бегал и начал с 94 года практически Лиллехаммер. И закончил. В 14 году его последняя была Олимпиада. К сожалению, на это он не ездил. Это целая эпоха. Это кумир, это сильнейший биатлонист. Наверное, сложно будет кому-то побить его достижения.
Ну что, это действительно была славная охота. Благодарим Бьорн Даллена. Лучше, по-моему, всех сказал Антон Шипулин, написал, точнее, у себя в Инстаграме. «Я думал, что ты будешь соревноваться вечно. Ты всегда был, есть и будешь для меня примером великого спортсмена. Твоему отношению к делу нет равных», — написал Шипулин. И сейчас мы поговорим еще об эпизоде, который президент UFC Дейна Уайт уже назвал самым отвратительным в истории промоушена. Конор Макгрегор напал на автобус, в котором сидел Хабиб Нурмагомедов. Макгрегор для этого специально прилетел в Нью-Йорк. Он кидал в автобус, в котором сидел Нурмагомедов, в стулья. Он кидал туда какие-то велосипедные стойки. Он разбил окно. Несколько человек получили травмы, которые находились в автобусе, вот, порезы. И так Конор Макгрегор якобы отомстил за наезд Нурмагомедова на Артема Лобова. Артем Лобов, напомню, это боец, он друг и спарринг-партнер Макгрегора, то есть человек из его команды. Стычка Нурмагомедова с Лобовым произошла где-то там, в Нью-Йорке. Оба приехали на свои бои, которые должны были состояться в один и тот же вечер. Но, сбегая вперед, скажу, что Лобова из-за этого ЧП сняли, потому что все-таки Лобов имеет непосредственное отношение к Макгрегору. Ну и, как заявлял сам Макгрегор, все это произошло из-за Лобова. В итоге Лобов лишился боя. Лобов его еще называют русским ирландцем. Ну как, стычка там была словесная, там Нурмагомедов попросил объяснить слова Артема Лобова. Ты там что-то схватил, он его за затылок, похлопал по затылку, ты там что-то говорил про меня? Вот, ну Лобов вроде как задний ход включил, но в общем-то стычка была зафиксирована. И все это, естественно, тут же дошло до Макгрегора, его даже подкалывали первое время, мол, ты за своих-то будешь заступаться или как? Ну вот, в общем-то, психанул и из Ирландии в Нью-Йорк со стульями приехал. Макгрегора задержала полиция по горячим следам Нью-Йорка. Что там по горячим следам? Очень много видеороликов, которые были сняты, в том числе и из салона автобуса. Потом Макгрегора выпустили под залог в $50,000. Макгрегору предъявили обвинение аж по трем пунктам: о нападении и в умышленном причинении вреда. В Нью-Йорке Нурмагомедов должен был драться с Максом Холлоуэем, который заменил травмированного Тони Фергюсона. Но Холлоуэя сняли перед боем врачи. Следите за руками. Итак, почему Нурмагомедов оказался в Нью-Йорке? Матч с Тони Фергюсоном. Травма. Заменили на Макса Холлоуэя. Его сняли врачи, что-то там с недовесом, неправильно себя сушил. Начали искать замену замене, получается. В итоге нашли какого-то ноунейма Элла Еквинту. Короче, вместо топ-боя, ну вот, получили титульного. Причем получили вот такую шляпу. То есть нападение на автобус в тот вечер было куда ярче. Так что это за выходка в исполнении Макгрегора? Зачем он приехал в Нью-Йорк? Зачем он кидал стулья в автобус, в котором сидел Нурмагомедов со своей командой? Может быть, это маркетинговый ход какой-то, раскручивающий бой Макгрегора-Нурмагомедов? И вообще, когда-нибудь состоится этот бой, который, если состоится, я думаю, наверное, станет самым дорогим в истории? Все эти вопросы около спорта назадавал Андрею Баздреву, эксперту по всем дракам на свете, на планете, и продюсеру Матч ТВ.
Я считаю, что так. Слишком хорошо, чтобы быть постановкой. Если это и могла быть постановка, то чрезвычайно долго и тщательно нужно было ее разыгрывать. Начиная, собственно, с нападения условно группы в составе Нурмагомедова его близких на Артема Лобова. И невозможно было, тем не менее, предсказать, что после этого Макгрегор прилетит и появится в Америке. Потому что у него, собственно, не было планов приезжать на этот конкретный UFC, насколько мне известно. Так что если эта постановка, она очень тонкая, очень хорошо сделанное. Ну и режиссировать получение травм как минимум тремя бойцами UFC, я не уверен, что это все вообще покрывается страховкой. Во-вторых, я не уверен, что не последуют дальнейшие судебные в адрес Конора. Поэтому нет смысла такой постановки. Наконец, в прошлой неделе у нас был запланирован бой Хабиба с Тони Фергюсоном. Спустя два дня планировался бой с Максом Холлоуэем. На момент взвешивания взвешивался уже Энтони Петтис, а бой в итоге состоится совсем другим человеком, с Эллом Яквинтой у Хабиба. Так что перед тем, как говорить что-либо о возможном бое Хабиба с Конором, я бы дождался вообще, чтобы хоть какой-то бой Хабиба и Конора состоялся ближе время в UFC.
Это Андрей Баздрев. Ну, бой Нурмагомедов и Квинта состоялся этой ночью, и Хабиб Нурмагомедов предсказуемо стал чемпионом UFC в легком весе. Здесь легкий вес так заиграл новыми красками, да, учитывая статус и силу его соперника. Легко стал чемпионом UFC в легком весе, вот так. Заработал 530 тысяч долларов, но не это главное, а главное, что Нурмагомедов таким образом стал первым российским чемпионом в истории UFC, то есть теперь он круче Феди Емельяненко. Что касается Артема Лобова, за которого мстил Макгрегор, то его еще раз сняли с этого турнира. И Артем Лобов вообще проиграл 4 из 6 последних боев UFC и находится на грани увольнения. Предложение от 48-го. Да, это, пожалуй, все на сегодня. Сейчас я посмотрю на результаты, которые мы с вами, конечно же, следим. Нет, в третий период в матче ЦСКА-СКА счет пока не изменился. ЦСКА проигрывает со счетом 1-2 на своей площадке. Значит, Локомотив Ростов победил, еще раз, Локомотив выиграл у Ростова 1-0, продолжает возглавлять турнирную таблицу, даже с этим поражением бы продолжал возглавлять. Через несколько минут Анжи Спартак начинается, но и Атлетико сравнял счет в матче с мадридским Реалом, там второй тайм потихонечку завершается 1-1. Так вот, к предложению 48-го, очень дельное предложение 48-й. Предлагает наш слушатель высказаться в эфире с оценкой футбольных дел накануне чемпионата мира и предлагает даже завести рубрику болельщика, потому что даже одну из передач посвятить разбору подготовки национальной сборной к чемпионате мира 2018 года. Ну, знаете, я думаю, что во время чемпионата у нас будут отдельные дневники, успеем все высказаться. Но вот по поводу... Я бы хотел даже начать, сколько у нас тут, полтора месяца осталось, да, апрель, май, да, ну да, в общем-то, я хотел запустить уже с сегодняшнего дня рубрику, которая рассказывает нам о подготовке стадионов, как инфоповод мы берем дело братьев Магомедовых, да, которых взяли все-таки из-за того, что они не достроили калининградский стадион «Арена Балтика», который уже должен был готов к чемпионату мира быть, то ли 300 миллионов рублей похитили на песке, то ли 500, то ли 700, и на самом деле сделать такой обзор стадионов и, конечно же, подключить к этому болельщиков, а точнее жителей городов. Поэтому давайте сделаем так. Значит, ближайшие две программы, они будут в записи, это будет разговор, такой, знаете, ламповый разговор с Андреем Кончельскисом, ближайшие две программы. А после этого мы к этому формату обязательно вернемся. Будем поговорить по стадионам. Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород. Очень серьезные проблемы у Нижнего Новгорода. Там, по некоторым данным, просто некому сейчас достраивать стадион к чемпионату мира по футболу. Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург. Сделаем своеобразную перекличку и будем вместе с вами... Не с архитекторами, не с представителями правительства местного, не знаю, не с самими подрядчиками, а именно будем с болельщиками обсуждать, в каком состоянии находится ваш стадион. Вот я хотел сегодня начать с калининградского, потому что если мы говорим об оценке именно жителей и болельщиков, то... Там, говорят, очень сложно вообще до него добраться. Его построили не на правильном песке, стадион потихоньку утопает. пешком от центра 45 минут, основные пути удалены от арены, ближайшая автобусная остановка в 2 километрах, большого выбора по направлениям нет, все мосты расположены в западной части. Вот поэтому давайте на этом решим 48-й. Спасибо вам за идею, будем обсуждать стадионы. Всего доброго, Петр Кузнецов, «Околоспорт».